Итак, здравствуйте, люди. Мне по праву рождения принадлежит право высказывания. И никто мои высказывания трактовать не может, как ваши. Потому что право трактовки принадлежит только автору высказывания. Лекция будет называться «Сказочный город». Ну, почему такое название? Потому что, во-первых, мне некогда было что-то придумывать. Во-вторых, в эту неделю, вот сегодня что, сегодня суббота, да, я был в сказочном городе 3 дня. Меня там пригласили. Сейчас, извините. Давать лекции там. В общем, 3 дня я там был. Ничего особо не подготовил сегодня. Ну, кое-что расскажу. Сказочный город. Эпиграфом прочитаю вам Лермонтова, Мцыри. «Я мало жил и жил в плену. Таких 2 жизни за одну, но только полную тревог я променял бы, если б мог. От келий душных и молитв тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольные, как орлы». Со школы не помните это стихотворение Мцыри? Это замечательно, что мурашки, когда читаешь его там, помните? Там. Как он там со зверем бился, помните, да? Это, нет? Почитайте Мцыри, просто мурашки. Итак, солнечный город. А не солнечный город, не сказочный город, а сказочный город. Сказка называется, да. Я не знал, что вообще такая формация есть. Оказывается, есть. Сказочный город, это просто в лесу, они расположились, там палатки, ты такие еще, знаете, палатки серьезные, там жить можно, как практически чуть не зимовать. Хорошие сейчас палатки стали делать. Много там проспектов там понаделали, в общем, камушки убрали, чистота, мусорка написана, сказочный мусор было написано. Вот, и там, и 4 раза в день там вот так вот кто-то приходит и говорит: «Сбор на центральной поляне!» И со всех сторон, как муравьи, там 1400 человек, там где-то, не знаю сколько, не считал, приходят. И вот там, мне что там понравилось, что никакой такой особой организации нету. Люди сами приходят, сами зарегистрировались, сами приходят. Приходят другие. Я прихожу, говорю, я могу там нумерологию или что-то другое прочитать. И ко мне, значит, приходят. Ну, то, что единственное, что мы там разбиваемся на кто в какой палатке. Я был в доме ветра. Вот, это такая палатка. Шарообразная такая. И там я читал. И я хочу сказать, почему я вот такую тему выбрал. Посмотрел, думаю, ага, сказочный город, значит. И первая лекция была «Сказочный человек», что человек, если он не сказочный, то он просто больной. То есть он должен, ну, то есть животное еще может себе позволить жить кармической жизнью, но человек может только в сказке. Это значит, все проблемы решаются вот так вот. А не вот как по каким-то технологиям, какие-то курсы надо проходить. Вот так должны решаться. И дети практически это умеют, но потом путем образования нас обращают в животных. Мы думаем, что мы умнеем, а на самом деле нет. Мы теряем просто некоторые качества. И вторая моя лекция была «Сказочный мир». Этот мир, он тоже сказочный. Там просто я рассказывал, что мир не так устроен, как нам его подают. Например, бактерии, что вирусов там нет, что бактерии только пользу приносят, что они не вызывают никаких вот это. Ну и для чего воздух, для чего вода? В общем, живи и не хочу. И вот только когда ты узнаешь просто об этом мире, узнаешь, ничего не практикуешь, ты уже просто здоровеешь. Я когда прочитал, например, о докторе Хаммере, как устроено здоровье, вот так называемый иммунитет. Иммунитета у человека нет, ни у кого его нет. Это фикция. Иммунитет – это когда вот на тебя напали какие-то микроорганизмы, и это ответный ход это организма. А раз они не нападают, значит и этого нет. Это тоже, ну, если то фейк, то это фейк на фейк ответный. То есть иммунитета тоже нет, и не надо его там закалять, просто совсем по-другому все устроено. Когда я только это узнал, я просто почувствовал себя, ну, как в 10 раз сильнее, и я пробовал свой организм на вот всякие, ничего мне не делается. Просто некоторые вещи достаточно просто узнать, что вот мир такой сказочный, и нас ну, пугают просто, пугают. Ну, а третье там про числа там говорил. Ну и там, конечно, были ограничения по времени, потому что там этих сборов на центральной поляне были 4 раза, и только пока там сбор, пока там все друг друга похвалили, на лекцию там остается ерунда, ну, 1.5 часа каких-то, да. Вот. И ну, многие люди, я знаю, живут сказочной жизнью. И там была такая концентрация сказочных людей, которые вот на эти на законы как-то смотрят, ну, не смотрят. И у них как-то все получается. И, к сожалению, таких сказочных людей не очень много. То есть их меньшинство. Меньшинство, ну, к сожалению. А есть большинство людей, и вот голосование всякого рода. И почему-то принято считать, что большинство право. Так вот я скажу, что большинство всегда неправо. Всегда. Во всех условиях. Большинство неправо. Возьмите, например, вот такое. Ну, все же учились в школе, да? Учились в школе. Ну, сколько там было? Ну, 20 человек, 30 человек. И вот когда там 2×2=4, все примерно знают, что 2×2=4. Но когда усложняется задача, все меньше учеников решает. А когда сложные задачи, вообще решают единицы. А остальных неправильные ответы, или они просто в ступоре. То есть получается, по мере усложнения задачи, и когда задачи у нас простые, на самом деле простые задачи, они примитивные на уровне рефлекса, решаемые, они на нашу жизнь сильно не воздействуют. Но когда сложные задачи, когда что-то надо принять решение, тут большинство именно и ошибается. И вся толпа идет не туда. И меньшинство говорит: эй, ребя, вы куда? Вы куда? Там смерть, там нельзя. Они нет, еще камнями побьют, да? Вот. И правители это знают, этим пользуются. Но если меньшинство активизируется и будет жить только, не только для себя, но и для других, что образовывать. Потому что степень агрессии зависит от степени тупости. Вот насколько человек тупой, а он тупой, просто он необразованный. Потому что достаточно человеку образовывать себя, это гораздо сложнее, чем где-то качать мускулатуру, потому что это самая тяжелая работа. Самая тяжелая работа, если человеку освободить от этого, он с удовольствием откажется. И потом снимет, что хочешь, что и делай. Вот. Я зачитаю. Нет, наверное, я сегодня приготовил много книг. Я туда на фестиваль приготовил много книг. И так ни одну не прочитал. Одну прочитал, только вот эту Шри Упанишад. Потому что в отличие вот этой все книги, они такие, знаете, ну не то что материальные, ну такие. А вот эта книга просто сказочная. Там просто вот за волшебство рассказано и все. И там была такая тема, поэтому я ее читал. Ну, например, история. Вот только знание одной истории уже много о чем... нас влияет. Если я знаю, что мои предки такие могучие, такие умные и все такое, то хочу я того или нет, во мне все активизируется, и я просто легко все хватаю. Если мне внушат, что я тупой и слабый, я таким и буду, да. И вот по эту историю, понятно, все давно неправильно. Вот есть такая книга Шемчука «Украденная история». Я тут зачитаю как оглавление. И тут вот он доказывает на конкретных личностях, кто они на самом деле были. Украденная история России, Европы, Азии и Америки. Вот. Настолько все переврано. Вот. А вот другой есть учебник истории. Кто-то видел такой учебник истории? Этот учебник истории выпустил Стирлигов, Герман Стирлигов. Вот. Знаете, такой с бородой. И когда к нему кто-то было какое-то интервью, и кто его интервьюирует, говорит: ой, вы такой умный, а я такой глупый. Он говорит: конечно, это видно невооруженным глазом. Он говорит: а почему? Да вы, говорит, бреетесь, потому что, говорит, ну какой идиот бреет, оскоблится себя каждый это. И вот, а кто приходит к нему без бороды, он эти учебники, он их даром раздает, он не раздает их. Вот с бородой пришел, он говорит: вот свой человек, на. Вообще их таких 3 тома. Вот 3 тома. И когда их читаешь, тут написано, он не сам их сочинил, тут написано как-то, от Мономаха до Донского, а тут от Македонского до Мономаха. Есть еще 3-й том, он на руках. Вот он говорит, вот эта история, когда ее читаешь, и ты понимаешь, что это так и было. Там не надо ничего, ты понимаешь, что вот это настоящая история. А от кого она? Это лицевой летописный свод Иоанна Грозного. Вот эта история. Вот эта история. Вот еще один историк, Шри Кришна Самхита. Вот. Ну, например, я про историю расскажу. Что-то меня куда-то повело. Ну ладно, я все-таки расскажу. Про историю. Вот Бхактивинода Тхакур. Он считается святым. За ним замечены всякие чудеса, знамения, всякие дела. Но он выдающийся ученый. И он рассказал всему вот этому, всей Индии, все, которые там Кришне поклоняются, или Шиве. Например, вот, вот сзади вот Вячеслава, там посмотрите, видите, синий ряд книг огромных. Вот, да-да-да, вот, видите. Это Бхагавата Пурана или Шримад Бхагаватам. И там история человечества написана. И она описана, как было несколько миллионов лет назад, и вот до сегодняшнего дня. Вот. А вот этот вот человек, Бхактивинода Тхакур, кстати, тоже с бородой, да? То есть он не врился. Вот. Он сказал, ничего подобного. Вся эта история, которая описана несколько тысячелетий, она на самом деле всего случилась за сколько? 2500, ну, короче, меньше 3000 лет. Меньше 3000 лет. Я писал конкретно и доказал про вот эти вот. Просто никто не взял авторучку и не посчитал. А он доказал. Также он написал, как писались в Священном Писании, как они переписывались, кто правит миром. Кто правит миром, кто правил раньше и кто мы такие вообще. Такие, кто такие вообще люди. Ну, я отдельно об этом почитаю. Ну, а сейчас мы продолжим. Про большинство и меньшинство. Вот, нейрохирурги, например, говорят, или нейробиологи, что цель мышления вообще не думать, потому что мышление одно из самых энергозатратных моментов. И поэтому чуть подумал и дальше уже на автопилоте. Чуть подумал и дальше. То есть самое необходимое. Это называется пассивно реагирующее поведение. Если человек привыкает, например, ходит в спортивный зал качаться, то проходит и пропустил пару тренировок, у него уже мышцы просят. Вот с мозгами то же самое обстоит. Если ты, например, ну, возьмешь себе за режим дня все время что-то новое каждый день глотать, то оказывается это не больно. Это не больно, да. И тогда тебе обмануть очень сложно, потому что обычные люди, они самое необходимое берут, у них такое тоннельное мышление называется. Там их не интересует что-то. Их обмануть. Вот как, например, сейчас за какое образование? Вот ребенок захотел учиться. Ребенок захотел учиться, там, вот, математика, вот, пожалуйста, а вдруг рисовать, рисовать. А раньше, вот, советское образование, кстати, в Лондоне собирали со всех стран, как бы его зарубить, потому что люди с таким образованием непобедимы. Там и нравственность, и все, и все. Просто, а там, знаете что, образование это не только, что получить какие-то вот, вот знания книжные, а чтобы уметь напрягать мозги, чтобы потом просто постоянно дальше учиться. Вот, например, у меня вот дочь Алиса, да, вот, вот там вот за занавеской там куча, там математика, биология, география и все такое, а ей еще в школу не пора. Ей просто кидаю учебник биографии, говорю, так, география. Вот такой-то параграф, она чик-чик-чик пошла. Это. То есть 325 прибавить, 830, она в уме это делает. Почему? Потому что я взял сталинские учебники, сравнил с современными учебниками, это вообще небо и земля. Современные учебники как будто специально запутать человека. А там по порядку, сталинские буквально набираете, и там все его эти учебники. И она сейчас читает, она вот такую, такие тома уже читает, прочитала вот так вот, читает сказки каждый день. Понимаете? Легко, легко. А ей еще не про... И что ей в школе сейчас делать, скажите? Чему там ее могут образовать? Вот. Кстати, по ведической традиции или по родовой традиции, чтобы какой-то чужой дядя, тетя учил моего ребенка, да такого никогда не было. Должен быть из родни человек. Потому что он реально любит, он знает все ее там за, против. Понимаете? Вот. Тогда человек в безопасности. А там отдавать школу, там человек в опасности. Там он будет из большинства вот этого такого. Поэтому будем делать, дети наше будущее, да. Вот. Ну, и самое главное, учиться. Ленин говорил, да, был такой ачарья. Вот. Я в свое время учился на помощника машиниста.
три месяца отучился, я уже на тепловозе, и вот он машинист, вот я помощник. Потом я пошел учиться на машиниста, и я учил то же самое абсолютно, но я учился уже год. И учил то же самое, только углубленно. И наше обучение всегда, ну, всегда просто углубляется, и экзамены практически те же, но ответы были разные. Это как про Эйнштейна ходит такой этот... Эйнштейн однажды принимал, он был преподавателем, кроме всего прочего, и он принимал экзамены, и его помощник говорит, а вот эти же самые сдавали экзамены за тот же, за прошлый год то же самое. Он говорит, да, вопросы те же, но ответы разные. Мы проходим их углубленно. Ну, говорится, там слой некоторый, да? Лучше понимаешь. И так, надо как-то от Эйнштейна перейти к реальности. В общем, люди делают, если они не учатся, они делают одно и то же. Потому что знание, когда попадает в человека, оно или заставляет человека изменяться, или он берет и начинает всем это рассказывать, надоедать. Присаживается на человека, и потому что знание, оно такое, знаете, как змея, она там не может просто так взять и остаться. Ну, или ты себя не изменяешь, значит, хочет совсем рассказать. А если люди от этих знаний подальше, если они разговаривают лишь бы спросить, тогда вопрос времени, когда они попадают в тупик. В тупик почему? Потому что... Ну, существует какая-то программа, какая-то орбита жизни, где ты приходит время, и ты должен меняться, а ты не изменился, и значит ситуация, если бы ты там образовывал сам себя, было бы все хорошо, а так ты проленился, и теперь у тебя все, там уже все переженились, у всех уже дети, он уже известный, то есть человек к 40 годам должен уже известен быть на весь мир, как минимум, на весь мир. А если этого не случилось, если кто-то и смотрел мою лекцию «Аватара», надо 10 тысяч часов человеку, чтобы стать первым в мире. Любому абсолютно. Если он будет уделять времени своему таланту, ну, по 3 часа в день. Если этого нет, то он обыкновенный человек. А то, что не идет вверх, идет вниз. И вот он хуже. Вот. Требует к себе почтения больше, хочется быть умным. И так далее, а его как-то вот не признают. Вот. И этот человек, который все время сам себя образовывает, у него жизнь постоянно меняется в ногу со временем, с его временем личным. Он кем-то становится. И вот несколько таких примеров. А вот позвольте вас спросить, вот вам сколько лет? 36, да? Вот. Вот какие-то открытия вашим были? Вашим? Вы что-то открыли такое?
Нет. Ну, как бы, ну, допустим, я начал заниматься йогой.
О.
Хожу в тренажерный зал, не болею уже 4 года вообще, даже простудами.
Вот уже. Вы противостоите вот общественной вот этих СМИ и все такое, которые говорят, знаете, медицина, которая плановая, это чистое убийство. Медицина должна быть только экстренная. Ну, ногу поломал, что-то такое. А вот когда вот план там, когда тебе надо проверяться, это не надо.
То есть,
не... Да. Вот уже. То есть вы уже противостоите вот тому, что на нас вот этот пресс давит. Уже фактом своего появления, с фактом своей жизни, да.
У меня была еще грыжа. Угу. Ну, она развивалась
так.
До того момента, пока я просто уже не мог нормально подниматься с кровати. Ну и пошел на йогу. И все, сейчас перестало болеть уже. 4-й год уже не болит вообще.
Да, представляете, не надо резать, зашивать ничего.
Там мне уже хотели колоть, уже хирурга хорошего назначили, типа по знакомству, который будет меня лечить. Угу.
И Итак, большинство, оно не просто неправо, оно всегда агрессивно неправо. Толпа ненавидит сложности. Зачем нам это надо? Мы же по-простому привыкли. Зачем нам вот это? То есть, человек толпы, он всегда ленивый человек. И вот я зачитаю. Философ есть Теодор Адорно. Догадка о том, что интеллектуальные способности и отношения к другим как-то связаны, зародилась еще в послевоенные годы. У выдающегося социолога и философа Теодора Адорно враждебность и низкие умственные способности выходили из одного источника – плохого образования и низкого культурного уровня. А плохо знаешь мир, значит будешь враждебен. А раз будешь враждебен, будешь изолирован. Изолирован либо ты по здоровью, либо ты один как перс живешь, у тебя ничего нет. Это тоже изоляция. То есть у меня нет никаких отношений ни с кем. Никто не слушает, не поговорит ни о чем. Это тоже изоляция. Изоляция. Значит, ты враждебен. Ты можешь ее маскировать как угодно, но ты враждебен. И когда меньшинство говорит вперед, там к свободе, ты говоришь, да зачем оно надо? Да остынь, да, ляжь, полежи, все пройдет. Вот. Вот когда, например, в толпе там предложили, то есть большинство не всегда неправо, когда в толпе решили Иисуса распинали, да? Вот. И предложили вот Вараву распять или Иисуса. Сказали, Иисуса распять. А Варава, разбойник, реальный разбойник, криминал, его отпустить. Потому что тот говорит, да, все, покаялся, а этот говорит, вперед, нечего лениться, такие заповеди давал, что надо напрягаться как-то. И поэтому распять его от греха подальше. Так хорошо без него жили. Потому что он давал сложные задачи. И смотрите, Иисус, и толпа ходила за этим Иисусом, пока он исцелял. Да? Все приходили и за просто так, вот, повея и так далее. Но когда уровень начал подниматься, от него тысячи ушли просто. Остались сотни. Потом уровень стал подниматься, сотни ушли, 12, а потом и 12 эти ушли все. Уровень стал подниматься. Уровень. И где большинство? Нету. Потом пришли и сказали, мы с тобой были всегда. Когда опасность миновала. Большинство всегда трусы. Трус и необразованный человек. Он боится драться, боится синяки получать, избегает конфликтов. Не потому, что вот он, это трусость, это не врожденность, это следствие необразованности. То есть это человек, трус и глупый человек это одно и то же. Или человек, который не влазит в приключения какие-то, это глупый человек. Он всего боится. Почему боится? Потому что не знает этого мира. Если его знаешь хорошо, то ты везде победитель будешь. Понимаете, смелого пуля боится. Смелый, образован. Приходит и все раз сразу по стойке смирно. Вот тут один раз выступал, это некто Сатья. Он образованный человек. Он раз пришел, вот когда был конфликт, и там конфликт вот это ДНР, вот ЛНР, вот это вот, когда началось вот это все, да, и там бандиты активизировались и несколько женщин взяли в залог. Он просто пришел и там стоит 8 человек, которые просто оторви и выбрось, им убить человека нечего. Он пришел и говорит, я этих женщин забираю с собой, смотрит в глаза вожаку, и он говорит, ну ладно, и ушел. То есть он, какой бы сильный ни был, он против 8 равновесных вооруженных ничего не сделал. И они посмотрели, зауважали и отпустили. Вот это человек знания, храбрый. Вот. То есть люди, большинство не просто не понимает, они же не во вред себе не понимают. Вот доктрина Алена Даллеса, я зачитаю для директора ЦРУ, директива от 45 года. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться и даже понимать, что сейчас происходит. Но таких людей мы превратим в посмешище, найдем способ их оболгать, объявить отбросами общества, посеяв хаос. Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые, заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Честность и порядочность будем осмеивать, никому они не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивое предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, все это мы будем ловко и незаметно культивировать, и все это расцветет махровым цветом. и лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. И вот эти враги рода человечества, они на большинство опираются и рассчитывают в своих планах вот на них. Там вот Гундяев, знаете такой Гундяев в России? Гундяев фамилия, знаете? Это патриарх. Ну, самый главный поп России. Фамилия Гундяев у него. Вот, да. У него там яхта девятиэтажная, там такие часы такие. И там как фотошопом убрали эти часы, а они отражаются там, и все равно видно. И он пришел там к новобранцам, призывникам, сказал вот недавно, что надо отдать жизнь за Родину, это вообще свято. И с остановкой сердца жизнь не останавливается. А ему там говорит, ты хоть часы свои отдай, ты представь, хочешь, ну, войну начинает это вот развязывать, конфликт. Те там, эти там, ну, вверху, они вместе, эти ребята, да. Ну, кое-кто уже, значит, из народа понимает, и говорит, да ты часы, его уже не почитают, часы отдай хотя бы, там, за яхту, ладно. То есть народ понимает, видит, кто есть кто. И когда в комментариях вот эти говорящие головы там что-то сыпятся, когда на них вот оскорбления. Кстати, YouTube их не убирает, но когда, как только из официальных источников что-то кто-то достает и помещает на YouTube, потому что в официальных источниках, в самом верху, там чистая правда, они не берут на себя ответственность. Ответственность берут на себя большинство, одураченное. Они делают неправомерные вещи, а те, которые приказали делать, они ничего. Почему? Потому что, ну вот, например, когда конкретные факты излагаешь, когда конкретное решение суда, значит, раз и забанили. А когда ругаешь, там, хоть матюки пишешь, пускай, пожалуйста, пускай люди на эмоциях. Вот, например, Европейский суд вынес решение о запрете обязательному иглоукалыванию. Я некоторые слова буду изменять. Ссылка на французском языке находится в конце статьи закона Европейского суда. Любое обязательство по иглоукалыванию теперь по умолчанию является незаконным. Совет Европы, это не путать с ЕС, о котором принадлежит все европейские государства, за исключением Беларуси, Косово и Ватикана, постановил 27.01.2021 в своей резолюции 23.61 по 22.21, среди прочего, что никто не может быть уколот против его воли под давлением. 47 государств-членам сообщить, что эта процедура не является обязательной. И что не отказавшимся людям... И что отказавшиеся люди не должны подвергнуться дискриминации. Эта резолюция, крупнейшая правозащитная организация в Европе, установила стандарты и обязательства, а также разработала руководящие принципы в соответствии с международным правом, которые должны применяться всеми 47 государствами-членами, включая ЕС как организацию. Меня после некоторых лекций запретили по Европе в 17 странах. Тоже почему-то, да? Ну, подняли мой рейтинг среди слушателей. Поэтому дискриминация, например, и нахождение на рабочем месте или запрета на поездки людей, не пожелавших подвергнуться процедуре, юридически исключены. В любом судебном процессе против любого органа власти, любого работодателя, любого поставщика туристических услуг, любого ответственного лица может быть возбуждено уголовное дело. Вот, пожалуйста. Вот такого рода, когда выставляешь информацию, ее сразу убирают. Убирают. Вот я говорил, что моя жена, она поехала в Киев, и там старой мобилкой просто определяет, кого укололи, а кого не укололи. И там прям конкретный номер, вот он двигается, и она показывает, ты смотри. А раз у тебя конкретный номер, и он говорит твою даже локацию, то есть практически не мобилка с тобой связывает, через мобилку можно послать, и ты заразишь и там чем-то. Сигнал послать, например, ну, туберкулез, и ты заразишься и умрешь от туберкулеза. То теперь мобилка не нужна. Теперь просто, как на мобилку можно послать, что аудиосигнал, что видеосигнал, и то же самое будет. То есть это очень серьезно. Очень серьезно. И тут сразу раз и убрали. Вот. И она же зачитывала производителей, которые это делают, и они честно говорят, что так оно и есть.
так оно и есть. Она не просто ругала взагали. Ругать взагали можно. А когда конкретно скажешь, сразу убирают. Чтобы большинство не узнало. Но за счет того, что меньшинство ведет себя смело и активно, теперь все практически против вот этой принудительной ветеринарии. Вначале было 50 на 50, а сейчас, например, в Германии, вот кто видел там последний ролик, не в Германии, во Франции, идет огромная толпа народа, толпа тысячи, там, наверное, на миллион надо полтора. И впереди идет полиция со снятыми этими, со своими, и защищает народ. Полиция стала защищать народ. Правительство в шоке. Их опора, их предало, получается. Так, и так везде уже начинается, по всему миру. Потому что люди, ну, вот это меньшинство. И они страдают, это меньшинство, знаете, от кого? От большинства. Иисуса-то кричали, распни, кто? Этот, не Понтий Пилат, он сказал, ну, я умываю руки. Так-то правительство. Ну, оно просто предлагает. Вот. И меньшинство. Вот, от Луки. Наипаче ищите Царствие Божие, и все приложится. Не бойся, малое стадо. Вот Иисус тут говорит, что да, вас мало. Ибо ваш Отец, ваш, благоволил вам дать царство. Знаете, что такое дать царство? Дать царство, это значит, вот это Царство Небесное, это значит мистика. Мистика. Это сказано в Библии. Царство Небесное внутри вас. Бог вам что-то говорит. Вы это делаете. И это случается только мистически. То, что вы по инструкции делаете, это будет кармически. И это надо работать, какие-то вложения. А это будет мистика. Если берем другое, любое писание абсолютно, даже буддизм, даже это, вот Бхагавад-гита, там написано, там Бог говорит, я повелитель мистиков. Мистиков. Чем отличается магия от мистики? Кто-то знает? Нет? Они очень похожи. Но магия, это значит, я хочу вот этого конкретного, я беру там папюса, черную белую магию, смотрю там, что надо делать, делаю, и моя плохая жизнь превращается в хорошую. И в магии написано, все, что ты делаешь не для того, чего-то для себя, а чтобы во славу Божью было. Там все учитано, чтобы плохо не было. А мистика, это когда неинтересная жизнь превращается в интересную жизнь. Разницу понимаете? Неинтересная. В любом случае, человек живет хорошо или плохо живет, он будет жить трудно. Но когда жить трудно и интересно, это такая анестезия. По-любому ты все равно будешь жить трудно. Трудно. Кстати, трудно это не значит плохо. А легко это не значит хорошо еще. Потому что легко никто не будет жить. Просто одним будет это весело делать. Когда мистика, как на собаке все заживает, ты вот сказочный такой человек. И раз отоспался, все прошло. Но когда кармически, на утро будет все болеть. Вот это разница. И вот он говорит, не бойся, малое стадо, ибо ваш Отец благоволил вам дать царство. Потому что царствие вот небесное внутри вас, он вам говорит, что делать. Вы это делаете, изливаете, никакого другого царства не светит. Вот оно здесь. Каждый должен вокруг себя дать царство. И он говорит, вам будет дадено. И вот есть вот две Бхагавад-гиты. Вот. Два священных писания. Вот. Это красное, это синее. Вот это для животных. Вот это для животных, это для людей. Одна и та же. Сначала была эта, потом два вагона их сожгли и выпустили вот эту. Это для животных. Это для активных, это для пассивных.
Это разные.
Да, это Бхакти-Вигьяна Госвами, который считается в некоторых кругах там вайшнавских святых. Вот под его руководством сожгли два вагона. Я вот меску сожжег всего одну тележку вот этих Бхагавад-гит. Вот, вот прямо здесь, во дворе. Я прям открывал на любой странице, говорю, так, да-да-да-да-да-да, вот здесь так, а здесь так. Слово «любовь» убрано. Возвращаем. И кидал это в огонь. Вот, и брал, и везде разница. Вообще 5000 изменений, но я там 13 на день Шивы все это сделал. Вот, и как их отличить? В конце вот этой книги написано, естественное состояние живого существа
это радость от собственного могущества, не Божьего, а собственного могущества. Здесь написано, естественное состояние живого существа, это когда он попадает в сферу, дарующую наслаждение. То есть тут пассив, тут актив. Кстати, другой радости, как от могущества, не бывает причины для радости. А вот это Бхагавад-гита, это говорит, вот основатель Ачарья, Прабхупада, еще такое. А вот есть, без всяких комментариев, я хочу сказать, что есть сложно, а есть сложно и запутанно, а есть просто. Вот. И все думают, что на самом деле все просто. Если вы видите сложность, значит там внедрена какая-то ложь. Когда читаешь вот это, комментариев не надо. Тут не написана глава, тут написана беседа первая, беседа вторая. И тут читаешь и понимаешь, что ты все это можешь сделать. Когда читаешь тут, думаешь, надо немножко подкачаться, очиститься. А тут понимаешь, что ты можешь это делать сразу. 1914 года Бхагавад-гита. У нас на сайте есть. В продаже их нету. Это мы так, самопально сделали. Вот, продажи нет. Вот есть и сложнейшие комментарии, которых потом можно, которые изменены. Итак, вот большинство всегда ошибается. Да. Например, большинство, я зачитаю маленькую статью насчет большинства, потому что к моему удивлению и радости. В сказочном городе об этом говорили. Я думал, ну будут сейчас там мычать мантры, сидеть в лотосе, что-то там крутить факелами, там шпаги глотать, и там какие-то низкочастоты. Там это тоже было, хватало. Но там выходил один и говорил, а сейчас будет новая германская медицина. Я вышел и говорю, не ходите ко мне, идите к нему. Я один раз прочитал, мне сразу хорошо стало. Прям выходил и говорит, не ходите ко мне. И ко мне поэтому приходили. Не ходите ко мне. Новая германская медицина. И я прочитаю, вот, вы знаете, у правителей есть несколько способов одурачить народ. Но первое, по первому идет, отвлечение внимания. Если жизнь на Марсе, или что там еще можно придумать, а вот Земля плоская или квадратная, или круглая какая-то. Вот это. И все люди начинают вот это там муссировать вот эти вещи, а от главного отвлекает. Это самое первое. И там много других таких нечестных, нехороших способов. Их там 10, по-моему. Значит, то есть ученые занимались. Но первое – отвлечь внимание. И поэтому, если грош цена любой лекции, любой проповеди, если есть актуальные вещи, которые сейчас надо порешать, потому что завтра будет поздно, и об этом не говорится, то тогда не надо. Это просто этот лектор отвлекает внимание. И вот мне порадовались, что там открыто, громко, микрофон с такими колонками, что запрещено. Он же сидел за своей медициной, этот вот Хаммер. Вот о чем там говорится про большинство. Большинство, например, верит в существование вирусов. Хотя ученые и теоретики, и вооруженные электронным микроскопом говорят, что вирусная теория – это мыльный пузырь, придуманный под заказ французом Пьером Паскалем, который прямо писал в своих дневниках, что это афера, сам признавался же. Но большинство людей не является специалистами ни в микробиологии, ни даже в биологии. И... А как же идти против большинства? Задавят же, да? Затопчут. Дело в чем? Дело в том, что если с тобой Бог, то есть если ты троичный человек, дух, душа и тело, никакое большинство против тебя не большинство. Ты большинство. Как вот с этим Сати, он пошел прямо в гущу этого бандитизма, и они ничего не могли сделать. И таких много. То есть человек с Богом составляет большинство. Это значит, что должен быть какой-то. То есть Бог, когда тебе говорит, и когда он тебе то, что ты идешь делать, ты в этот момент защищен. Он тебе на плаху не пошлет. И таких случаев было. То есть вот любой героизм, и герой, и побеждает. Кстати, герои не умирают настоящие. Бывает, что герои умирают. Бывает, герои умирают. Но на самом деле, значит, он был не совсем герой. нечистый герой. У него, значит, был мотив, может, покрасоваться, может, что-то такое. Был какой-то маленький, и вот из-за этого ты и умираешь. Понимаете? А настоящие выживают, их и закапывают, и стреляют, и ничего. Пулю вынули, опять живой бегает. То есть то есть большинство без Бога, вот это и есть меньшинство, вот это большинство. И поэтому сказано, пусть путь тернист и врата узкие, которыми большинство не ходят. Нас и тут хорошо кормят. А зачем нам через эти тернии звездам, зачем мы такие, зачем мы сумасшедшие? Потому что путь меньшинства, это написано вот в этой книге, это путь авантюристов. Их называют сумасшедшими. Вот. Их не понимают, также написано. Бхактивинода Тхакур пишет. И Бог говорит, со мной вы будете приключением, азартной игрой. В общем, Бог не скучный. Самое интересное, что вот это большинство, которое в этих божественных играх не участвует, оно не может жить скучной жизнью. Никто не может жить скучной жизнью. И они тогда на свою пятую точку ищут другие приключения, за которые потом будут расплачиваться. То есть мы без приключений жить не можем. Разводы из-за этого, потому что скучно, не потому что там денег не хватает или что-то. Скучно, потому что вот когда не скучно, что такое любовь? Любовь – это повышенный интерес. А когда ты такой скучный, сколько можно на тебя смотреть? Сколько можно смотреть один фильм 45 раз, скажите мне? Стошнит. А когда ты вот весь в приключениях, а Бог говорит, все творю только новое, он два раза ничего тебе не повторяет. Такой не надоест человек, такой герой, он герой, она героиня. Вот и не надо вот эти проходить курсы, как чтобы брак был там крепкий. Не надо никаких, просто будьте интересными людьми и все. Любовь никуда не денется. Любовь – Бог. Вот, и тогда любовь – это не просто, знаете, азартная игра и хорошо. Любовь – это четкое понимание, что я должен делать. Любовь – это глагол. Это я все понимаю, что мне надо делать. У меня нет вообще никаких вопросов в своей жизни. И есть, конечно, тенденция сделать понятное непонятным. Это вот лукавый, так называемый, он так и называется, лукавый. Это СМИ, власти и организованные религии. Для чего? Порабощение. А есть тенденция сделать непонятное понятным. Вот это вот святые люди, это Бог так делает. Это называется в просторечии как? Откровение. Вот было непонятно, потом раз откровение. Вот такое вот откровение. Что-то открыли, а ну вот оно понятно. А было скрыто. Кем-то было скрыто. Вот. И люди, которые занимаются, что делают откровение другим людям, если их спросят, вот они Божьи люди. И написано в этом, ну, вот в этой книге написано, что эти люди, которые делают непонятное понятным, они самые лучшие. Вот Бог говорит, они для меня самые лучшие. Самые лучшие мои друзья. Это самые лучшие мои слуги. Потому что ну, они мои руки. И никогда больше не будет лучших слуг, чем они. Которые делают непонятное понятным. Вот. В этом стихе написано. А в следующем стихе написано. Но это надо говорить только тем, которые уже со мной. Если у человека есть совесть. Но он еще запутался. Совесть. А людям без совести ни в коем случае нельзя говорить эти вещи. Если даже они будут спрашивать, тогда ты навлечешь на себя, ты их сделаешь несчастными, потому что они не готовы к этой информации, они без совести. Совесть вот это Бог. Они бессовестны почему-то. И аналог в Библии есть, не мечите бисер перед свиньями. Ибо свиньи обратятся и потопчут вас. И правильно сделают, потому что вы им там что-то такое дорогостоящее. Они это просто охамят, обсмеют и потопчут. Потому что они не понимают ценности. И вы будете наказаны за это. Вот так. Ну, самые лучшие вот эти. Правда, есть еще самые лучшие. Есть самые дорогие. Самые дорогие это те, которые уничтожают и карают безбожников. Всеми способами. безбожников. Вот это написано вот здесь. А вот здесь этот текст взяли и поменяли. Те, которые карают противозаконников. А закон можно любой же написать. А безбожник, все понятно. Безбожников. То есть, безбожников? Ну, это определенные направления там, секс-меньшинств, там, вот этих вот, это безбожники. Или те, которые организуют рабство, или те, которые, в общем, те, которые слуги дьявола, скажем, да, которые просто лгут. Да, они, когда, которые уничтожают, так прямо написано. Вот, вот это вам священное писание. Говорит, лучше их не, потому что они рискуют больше. Это, говорит, еще высшая категория. Вот, и трактовок у священных писаний сколько хочешь, один так трактует, другой так, с другой стороны. Вот то ли дело, например, армейский устав, да, кто в армии служил, знаешь, там вот только так и все, а если начальник не прав, значит, читай. Вот в армии понятно с уставом, там, чтобы не было разночтений. А священное писание и так, знаете, если священное писание можно рассказать и вот так, то это мыльный пузырь, вот это мыльный пузырь. А вот здесь написано, вот этот Прабхупада, который, вот это его перевод, он так прямо пишет, здесь ясно сказано, и, то есть ясно, священное писание должно быть очень ясным, если оно мыльное, значит внедрена ложь, если можно и так, если что-то непонятно, значит это вот, вот тут там видели, да, я до ночи его там собирал, а я батут собирал первый раз в жизни, да? И, в общем, совсем не так его собрал. И моя жена говорит, давай священное писание откроем. И открыли руководство по сборке батута. И я, вот же, как просто, да? Вот. Потом раз опять что-то, я говорю, давай священное писание опять. Раз. Так вот, Бхактивинода Тхакур говорит, вот, чтобы понять, как вообще это действовать, надо гуру, садху и шастры. То есть руководство, как делать, какой-то специалист по батутам, да, это гуру, и садху, что вот. Короче говоря, вот этот человек говорит, священное писание и гуру надо очень бестолковым людям, нормальным людям. Ни гуру, ни шастры не нужны. Только тяжело больным на голову нужны гуру и шастры. То есть, если бы я был нормальный в то время, но я был очень уставший, я бы просто посмотрел и прикинул без всякой инструкции, как что собираться. Понимаете, да? Просто. А это был уставший, ненормальный. Приходится в священное писание брать и смотреть, куда чего прикручивать. Вот. Ну, а организованная религия говорит, всем нужно шастры, всем нужны гуры. Нет, больным. И то на время. Мы же в больнице не живем, мы пришли там, подлечились что-то и опять живем дальше. Вот. Вот настоящая религия. Настоящая религия, я все время с Богом советуюсь, он мне говорит, что делать, я делаю. Вот это религия. Если у меня нет такого диалога, значит это вообще никакая не религия, это какая-то секта. Вот. И я как глупый был, так и буду глупый. Потому что то, что он мне говорит, до молекулярного уровня только мне и больше никому. И никто его не заменит. Так называемая параматма, которая внутри меня. Вот. То есть, как мы общаемся, как мы передаем информацию, есть такое слово греческое «логос». Оно, слово древнегреческое, но вы знаете, все древние языки когда-то были современными языками. И вот наш язык, может, тоже когда-то станет каким-то древним. Язык, он мутирует, он как-то изменяется, потому что технологии, новые вещи появляются, какие-то вещи уходят там куда-то в лету. Да. И вот логос с древнегреческого переводится как на современный, как слово, мысль, смысл, понятие, причина, число. То есть какая-то информационная, какая-то там бит информации, какая-то единица, которая в виде понятных нам образов. И когда мы слышим какое-то слово, у каждого это слово отзывается разными понятиями и картинками. Ну, например, вот несколько лет подряд крутили вот этот фильм
Вот с легким паром, да, помните, как этот Мягков там это напился, попал в Ленинград. Вот. И когда мы слышим, вот, ну, кто-то, кто видел это несколько раз подряд, этот фильм, он слышит с легким паром, у него в голове целый там фейерверк этих образов, судеб, понимаете? А если человек не видел этого фильма, ничего об этом не знает, он слышит это с легким паром или читает, у него этого нету ничего. То есть на каждое слово мы все реагируем в зависимости от своего опыта. Вот. И каждое слово, оно внутри себя включает очень много образов. Очень много образов. И поэтому вот нам такой есть дар. Дар слова. Как мы им пользуемся? Или, например, вот хлеб всему голова. Много раз слышали. Но мы сейчас не понимаем. Вот в блокадном Ленинграде это принималось прямо. Потому что, знаете, когда голод, все остальные вещи уходят на второй план. Вот. Все науки, если жизнь на Марсе, все, голод. Вот. И хлеб всему голова. Вот. А у нас сейчас хлеб всему голова, и там не... и мы за хлеб считаем, там кто-то слово там нам сказал, там на каждый день там дай. А тут пошло это, ну, с голодных вот времен. А у нас сейчас вот, ну, нет такого. Как бы тут нас не жмут, но как-то особого голода никто не худеет особенно, да. Ну, может быть, не может он есть все, что захочет, но с голода не умирает никто. Вот, ну, на Украине, во всяком случае, да. То есть начало, то есть внутри слова упакован целый мир. И вот Бог сказал, и мир появился. И все, что вот я говорю, вот все, что я говорю вам, говорю, сам себе говорю, думаю. На самом деле из моих слов формируется вокруг меня мир. И вот я имею то, что я наговорил. Поэтому со словами осторожно. Это те кирпичики. Даже в шутку не надо их говорить. И это не то, что вот как там вначале было слово, и слово было Бог, и слово было Бог. Это у всех. Мы же по образу и подобию, у нас та же самая штука происходит. Вначале было слово. Вот. И все через него начало быть. А без него ничего не начало быть, что начало быть, и в нем была жизнь, и как там, и жизнь была свет человеков. Вот. Это все про нас, не просто про Бога. Потому что у меня была целая лекция, что мы минимум храм Божий, а максимум аватара, воплощение его. Поэтому, говорит, без слова. И вот Бог сказал, и Бог, и мир появился. То есть вообще вот этот мир — это проявленный Бог. И в мире много существ, которые появились, которые его там дети. Вот. И это слово, оно развивается. Бог продолжает говорить, и надо продолжать его слушать. Ну, как это, тенденция не остановилась. И появляется, то есть каждый из нас — это его слово. Слово было у Бога. Вот каждый из нас — это его слово. Его слово позволяет звучать. И это слово, знаете, оно как распаковывается, разархивируется, если компьютерным языком говорить. Вот оно разархивируется, оно растет. И вот когда я разархивировался, то есть проявился, то мне хорошо, я счастливый человек. Или когда я в процессе начинаю вот расти, я счастливый человек. А если где-то там спотыкнулся, у меня такой коллапс, потому что меня что-то напугали, и я Бога больше не слушаю, и я дальше не расту. Все, я несчастный человек, и я пошел по разным курсам узнавать, как мне жить дальше. А почему? Я перестал слушать слово. Слово. Потому что, когда мы слышим это слово, мы говорим ему другим, мы говорим, я сейчас буду делать вот это вот, потом мы делаем это. А так мы начинаем какие-то другие слова, в общем, что-то коряво начинает происходить. Вот. Вот наука слова, я на фестивале начал это говорить, надо было принести этого «Черно-белая магия». Такая книжка, примерно вот чуть потолще. И там вот на развороте, где-то страниц несколько, там написано «Классификация оккультизма». И все написано. Вот все, что можно придумать, все написано. И в конце маленькими буквами «Религия».
У нас это все убрали, сказали, этого ничего не надо, а вот религия, пожалуйста. Человек, занимающийся религией и не знающий всего этого, просто животное. И в самом начале написано «наука слова», или по-другому «теогнозия», «богопознание». Наука слова – это богопознание. И наука слова состоит, то есть это в самом верху. Первое – наука чисел. То есть это смысл слова. Если ты не знаешь нумерологию, наука чисел, то наука слова все пропало. Это смысл. Потом дальше идет наука формы, это морфология, это упаковка. И третье, это наука слова, там такой скобкой введено, это наука силы. То есть как это и против чего слово может действовать или за что там. Но если даже мы третье опустим, то вот сначала смысл идет, потом форма. Форма может меняться. Более того, форма всегда меняется. Например, вот я был маленький, сейчас побольше, форма изменилась, вид изменился, но я такой, как был, так и есть. И поэтому есть приоритеты, и приоритеты – смысл. И поэтому, когда люди когда-то что-то говорят, и у них есть, они говорят со смыслом или лишь бы сказать. Лишь бы сказать. Вот люди, которые вот никчемные, пустые, люди толпы, из большинства, они просто говорят, 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 посмотришь, что ты вообще сделал за свою жизнь? Ничего. Говорил, 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 говорил. Должно быть одно слово, одно дело. Одно слово, одно дело. Как только одно слово, то есть два слова и одно дело, у тебя начинаются проблемы. Вот Бог сказал, Бог сделал, да? Мы говорим как, пацан сказал, пацан сделал. Помните, да? И это правильно. У меня не должно быть пустых слов. Вот просто так. Это даже ругательное слово есть такое, проджалпа. Когда я просто говорю просто так, лишь бы поговорить, лишь бы время убить просто. Я должен сказать и делать. То есть я должен говорить только по делу. Ой, это ж неинтересно. А я хочу развлечься, отдохнуть. Нет, нет. Это очень интересно, когда по делу. Когда деловой человек начинает открывать рот и говорить, все замолкают и слушают. И главное, когда они его слушают, они даже энергию получают какую-то. Потому что ну, они как-то подключаются, чтобы там что-то такое было. А раз оно было, открутилось, значит какая-то энергия есть. А есть какой-то пустоцвет. Он просто как вампир. Говорит, 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 а ничего не делает. Вот. И себе вредит. Но на самом деле, он не сам по себе такой. Есть профессионалы, такие ходят и просто всех грузят. Они подключены к более темным силам, и те через них... Он свои там 3% получает, вот, а другим просто утилизирует время. А вообще-то жизнь. Не просто время, да. Не просто время. Поэтому приоритеты. Форма служит сути, а не наоборот. Без сути это просто пустое пространство. И порой за хорошей формой прячется зло. Там, ну, за хорошей формой какую, ну, вот свастика, да. Ну, при чем тут фашизм до свастики? А вот они спрятались. Или там это радуга. Радуга ж неплохая, да. За хорошими вещами скрывается рабовладелец, чисто нравственная деградация. А бывает, что за незрачной формой может что-то ценное скрываться. Вот. И, значит, я все-таки скажу, не утерплю. Я вот люблю рекламировать этого Хаммера, и в сказочном городе не обошли вниманием этого Хаммера. Там сказали, вот это. И я кратко от Хаммера выписал, потому что я на каждом углу это говорю, потому что сегодня это очень важно. Иммунный ответ организма записали в болезни, когда на самом деле это решение проблем. И даже эта формулировка неправильна. Иммунный ответ не существует, так как он основан на том, что существует агрессия бактерий и вирусов, против которых возникает иммунный ответ. Бактерии нужны для того, чтобы, как это происходит в лесу, переработать отходы, утилизировать. Это прекрасно знали медики, пока Отто фон Бисмарк политической волей не объявил бактерии врагами, а научно, в кавычках, обосновал этот серийный медицинский убийца Роберт Кох. Так впервые в истории человечества появилось понятие «эпидемия», а власти обрели для усмирения народных масс мощное оружие «карантин». И тут стихи. «Не только меч, не только кнут, и ложь нужна короне. Ведь без нее и двух минут не усидишь на троне. Меч и кнут мало. До этого эпидемия, до этого момента эпидемии не было, как не было понятия эпидемии. Если вы развернете на 180 градусов то, что говорят нам власти, то вы будете намного ближе к истине, чем если бы вы поверили в то, о чем говорят вам власти. И особенно в области здоровья это становится все более и более понятным со временем. Нам не нужен иммунный ответ против бактерий. У бактерий всего три функции в организме человека. Первое – участие в пищеварении, утилизация шлаков в организме и поставка витаминов. Не фрукты и овощи нам дают витамины, как принято считать, а бактерии. А бактерии. Все. Больше они ничего не делают. Обвинять их, что болезни, там много бактерий, да, это они как пожарники кидаются на пожар, и можно обвинить пожарников, что они из-за них вот все. Так и бактерии обвинили, потому что что-то возникли какие-то негоразды, они туда кидаются и начинают это все тушить. И говорят, о, смотрите, как их много тут. А они, и давай их антибиотиками, хлоп и все. И ты постоянный клиент фармакологии. Что до вирусов, которые возникли, опять же, по политической необходимости из-за военных действий, то там на роль Иуды вызвался Пьер Паскаль. Потому что знали ученые о бактериях, не позволяло применить карантинные меры. То есть там случилась революция после 20 лет, когда сказали, что бактерии виноваты. На самом деле это не просто даже политическое, это как это сатанинское... доктрина, потому что раньше понятно, грешен значит больной, не грешен значит здоров. Потому что если я волю Бога не выполнил, то есть бессовестный человек, он начинал болеть. У него там жидкости, кислотно-щелочной менялся, много возникало там кислоты вместо щелочи. Вот, и там возникали вещи какие-то. Если человек честный, не врет, ничего у него не будет, он просто не может заболеть в этом мире. Если не боится и не врет, он не может заболеть. Никак, никаким насморком. Просто не может. Это все знали. А теперь сказали, что нет, грешные и праведные. То есть здоровье зависит не от их нравственности, а от того, что ты руки забыл помыть. Понимаете как? Подмена. Да, подмена. То есть вообще мир другой. Мир другая вообще парадигма сразу. Вот. То есть какой-то мир несправедливый стал. И поэтому, возможно, несправедливость, что значит, вот те вот не болеют, а эти болеют, значит, вам, эти бандиты, а они вот не болеют, да, почему-то. Да? Мы сразу начинаем видеть, сколько много несправедливости. Раньше было сразу понятно. Раньше, в более такие ранние времена, если дождя долго не было, эти колхознички, или как там были, хлеборобы, землекопы, приходили к царю и говорили, что за дела, почему дождя нету? Ты, наверное, с Богом как-то там что-то там не сильно молился. Что за дела? С него спрос был за вот это вот. И от главы государства и предприятия зависит все предприятие. Это и сейчас так. Когда ко мне приходят какие-то больные, то работягу вылечить просто нечего делать. А руководителя предприятия очень тяжело вылечить, потому что на нем висят они все. Вот. То есть он взял ответственность, и от того, как он хорошо или плохо вот это лечить, это очень большая головная боль. Вот. То есть справедливость есть. Ага. Потому что знали ученые о бактериях, не позволяло применять карантинные меры, несмотря на рекламную кампанию от последователей Роберта Коха. Пьер Паскаль описал опыт с головой дохлой собаки и на том основании предположил существование никому невидимых вирусов. Политическая элита с восторгом приняла это открытие, и даже изобретение электронного микроскопа не остановило ложь. Но поскольку вирусы так и не были обнаружены, человечеству пришлось предъявить кусочки генетического материала, который был разрушен электромагнитным полем или токсинами. Но даже эти кусочки не являются патогенами. Бактерии, если их не глушить антибиотиками, это чистильщики отходов в организме. Фармакология зарабатывает огромные деньги на том, что подавляет ответ нашего организма на воздействие токсинов. Если человек регулярно останавливает процесс исцеления в организме, то есть прибегает к помощи современной совершенно антинаучной медицины, то ему никогда не станет лучше. Это же очевидно. Статистика говорит, а что когда человек принимает лекарства, он получает много худший результат, как если бы не принимал их. Если, например, лечение не останавливает воспаление, это означает, что организм еще может сопротивляться натиску медицины. Если останавливает, можете представить. Иммунология и вирусология, которые, это все было там сказано, я записал, которые против поголовного иглоукалывания косвенно поддерживают ложь. Иммунология и вирусология. Ложь заключается в том, что наш иммунитет выдерживает нашествие вирусов и побеждает. А так как наличие вирусов в природе фейк от Луи Пастера, старательно поддерживаемый финансовой элитой, то иммунный ответ на несуществующее вторжение – это развитие фейка. СПИД – это продолжение закрепления лжи. Ведь если бы не эта ложь, рокфеллерская медицина вообще бы осталась не при делах. Вот посудите сами. Это уже буквально вот вчера-позавчера. Оскар Ла Фонтен в Дрездене, Германия. Немецкий государственный политический деятель. Выступая с критикой, обличает поведение американского фармацевтического гиганта Pfizer. Обратите внимание.
Pfizer,
точно, да. Спасибо. Pfizer. Видите, он кто-то, этот немецкий государственный политический деятель. Он кто-то, его будут слушать. Чтоб тебя слушали, ты должен быть кто-то. Кто-то, ну, в своем таланте. Понимаете, кто-то должен что-то достигнуть. Посредственность никто не слушает. Pfizer, который возлагает ответственность за свою жижу, разработанную совместно с биотех, что-то написано, на покупателя. В документе, обнародованном экспертом на информационной безопасности Эденом Бибером, дословно гласит, покупатель признает, что долгосрочные последствия и эффективность жижи в настоящее время неизвестны. И что жижа может иметь нежелательные воздействия, которые в настоящее время неизвестны. Покупатель настоящим соглашается возместить ущерб, защитить и оградить биотех и их филиалы от всех судебных исков, претензий, действий, требований, убытка, ущерба, обязательств, расчетов, выходных пособий, пени, штрафов, затрат и расходов. В этом году, согласно последнему прогнозу, до конца июля объем продаж Pfizer составил 33,5 миллиарда долларов. И как им удается освобождать себя от любых претензий и исков, спрашивает Боннелли. Это называется коррупцией с субсидированием со стороны государства. И завершает он, плановая медицина – это убийство в чистом виде, а медицина должна быть только экстренная. Медики называют ургенная. Вот это настоящая медицина. И вообще мы не о том речь ведем, что вот полезно, вредно, там гасят нас или наоборот исцеляют. Дело вообще не в том. Мы не об этом говорим. Потому что некоторые говорят, а я вот там укололи и нормально. Дело не в том. И хватит мракобесничать против этого чудесного укола, который несет счастье всего человечества. Вот. Факты, полезна или вредна эта штука, имеет второстепенное значение. Первостепенное значение для человека имеет, то есть он имеет право отказаться от укола или не имеет. То есть это у нас вообще медицина или как это там у животных это называется? Или ветеринария. Вот что имеет первостепенное значение. Не важно, что она полезна или вредна. Не об этом люди говорят. А они говорят именно об этом. А надо бы о том говорить. Где права человека? Что я как человек хочу делаю это, хочу не делаю. Да, мне станет как-то поплохее, пойду я и там обращусь. А я к вам не обращался. А приходит и начинается принудило. Вот главный вопрос-то сейчас стоит в чем. Потому что вот эта медицина со времен, она начала набирать обороты. Сначала со времен Рокфеллеров, это где-то 100 лет назад, опоясала вот эта волна весь земной шар, уничтожили всю медицину со 100 лет назад. Всю поменяли. То есть она вообще не медицина со 100 лет назад. И Советский Союз вроде бы, она это сейчас религия. То сейчас она начинает наступать со времен вот этого фон этого Бисмарка, вот этого, Отто фон Бисмарка. То есть она начинает нам диктовать какие-то, вот как это говорит, вот новый медицинский порядок, шутит так. Новый медицинский порядок, да. Вот. В лицо говорят, это добровольно, на самом деле скрытое принуждение получается. Ну, скрытое, вот увольняйся или через границу там не проедешь там. И при этом говорят как? Не колоться, это безответственно. Безответственно. Подождите. При этом производитель же не несет никакой ответственности. Никакой ответственности. Правительство не несет никакой ответственности, а именно, ну, не производитель нас принуждает, а правительство с помощью своих рычагов. Врачи и медсестры не несут никакой ответственности. Никто не несет никакой ответственности. Но если не колешься, ты безответственен. Это как? Никто не несет ответственности, а ты безответственный. Так кто безответственный? Я ответственный, мне дан вот этот организм, я за него ответственный перед Богом. И поэтому... Вот. Итак, большинство и меньшинство. Как они, в принципе, отличаются? Большинство думают, ну, когда 2×2=4, и большинство и меньшинство вообще не отличишь. Когда все хорошо, не отличишь. Раз началась война, отличаются эти трусы, а эти герои. Тут надо другой ответ, и уже, или, например, вот старик, молодой человек. И вроде сидят пока одинаковые. А ну пробежку 100-метровку. Угу. Есть разница, да? Есть разница. То есть, когда начинаются какие-то испытания, начинается, все понятно. И вот у нас сейчас такие испытания. А как отличить? По мыслям, пока не началось. А кто как думает? Вот не 2×2=4, а повыше возьмем. Ну вот веру, например, религию. Большинство думают, что Бог им должен, и вот надо просить, и вот им упадет сюда. Так думает большинство. Это работает? Да, это работает. Это работает. Дети ж просят, и родители им что-то там дают. Ну, смотрят, чтобы он там не убился этим, что они им дают. Да, спички не дают, например, раньше времени. А меньшинство не так думает. Меньшинство не думает, что им что-то надо. У меньшинства уже все есть. Им ничего не надо. Почему? Потому что те живут в мертвом мире, эти в живом мире, им обеспечения никакого не надо, им все хватает. Вот. Им интересно вот то приключение, и им интересно, что им Бог скажет, что надо сделать. Бог им дает задание. Вот так можно отличить большинство от меньшинства. Меньшинство, у них другие проблемы. Своих проблем у них, в общем, нету. Ну вот. И вот про них он говорит, что вот не бойся, малое стадо, вот они царство, они двигают. И я хочу зачитать таких. То есть, и вот эти меньшинство, они как хозяева этой жизни, я не имею в виду миллионеров, а настоящих там героев, вот такие Че Гевары, в науке есть Че Гевары, везде есть Че Гевары. Они уполномочены от Бога лица, по-другому аватара. И вот по Гегелю, смотрите, это давно этим вопросом интересуется, кто же большинство, кто то меньшинство. По Гегелю, человек становится господином, ну не в смысле он у него рабы, а в смысле он хозяин своей судьбы, да? И его там палец вот особо не положишь. Становится господином, когда смотрит смерти в лицо и бросает ей вызов. Так поступает воин. И принимая вызов смерти, он обретает свой высший социальный статус, принадлежность к знати. Аристократ есть тот, кто способен по своей воле убивать и жертвовать собой в бою. Гераклит говорил, что война – отец вещей. Она делает рабов рабами, а свободных – свободными. Раб же – рабство – очень важный феномен в организации общества. Раб же боится смерти и предпочитает безопасность ее рискам. Именно отказ от встречи со смертью превращает раба в раба. Раб же избегает смерти, выживает, но ценой выживания становится свобода. Хочешь жить – поклонись тому, кто готов с жизнью проститься. Господин в какой-то момент становится зависимым от раба. И тогда ты раб должен его низвергнуть. Но тот, кто был ничем, всем так и не станет. Раб – это серьезно, это не лечится. Став на место господина, раб господином не становится, а становится просто победившим ничтожеством. Здоровому и свободному человеку отвратительно рабство, потому что поэтому оно было маргинальным явлением. Я хочу сказать, что такого рабства, как сейчас, никогда не было. Первобытный общинный строй нам рассказывают, рабовладельческий строй. Тогда не было рабства. Тогда если кто-то кого-то в бою захватил, и некоторое время он на него работал, он членом семьи становился там. А потом его отпускали еще и с подарками. Вот такое было рабство. Вот. А сейчас как такое рабство? Нет, потому что господа были благородные люди, они рисковали жизнью. Благородный человек, он уважает, что такое жизнь. Только зная смерть, он может понимать, что такое жизнь. А те и сами не живут, и другим не дают, получается. Вот это большинство так называемое. Просто... И поэтому пишется, в полную силу рабство как социальное явление. То есть раньше они были маргинальным. Понимаете, маргинальным это ну что-то такое, ну очень малое, малое, меньшинство. Некоторые даже не понимают, рабство это как, это не должно быть. Полную силу рабства как социальное явление расцвело в новое время. Борьба с рабством в наше время имеет конкретный исторический контекст. Рабство – это феномен западного модерна, а не пережитка прошлого. Именно новаторские технологии, методы использовались для индустриального массового порабощения и истребления целых народов. Так появился расизм на основе научной рациональности. Но теперь господами стали не смелые воины, а предприимчивые, трусливые, подлые и жадные дельцы. Они-то и истребляют конкретное население целых континентов. Чтобы победить рабство, нужно уничтожить капитализм и свергнуть западную гегемонию. Чрезвычайно важно разоблачать расистскую сущность самой идеи прогресса, в кавычках. Ведь именно прогресс стал основанием для насилия европейской цивилизации над великими, прекрасными народами разных культур. И все это одним махом было записано в дикость и варварство. Так могут поступать только истинные дикари и выродки. Это пишет Александр Дугин. В общем, дело за меньшинством, я еще раз от Луки, слова Христа. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство». А все вот эти дикари и выродки, которые наверху, настоящие дегенераты, дети дьявола, они мистики не нюхали и не понюхают. Магия может быть им доступна, но мистика нет. Против мистики не попрешь, ничего не сделаешь. Потому что мистика все время новая. То есть Бог делает все время новое, новое, не повторяется. За ним не успеешь. Дьявол ничего нового сам изобрести не может. И поэтому просто не успевает. За вот настоящими людьми. Да, настоящими людьми, про которые пишет этот вот Лермонтов в Мсыре. Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни за одну, но только полную тревог. Я променял бы, если б мог. От келий душных и молитв. В тот чудный мир тревог и бит, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Мышарлы? Это как такая шутка, что есть, говорят, вот есть сова, а есть жаворонки, да, которые вот, ну, сдвигнут. Вот, а на самом деле мы орлы. Мы не совы и не жаворонки, мы орлы. Ну, и я хотел зачитать слово настоящих таких орлов, как вот Бхактивинода Тхакур, которого боялись и англичане, и местная религиозная знать. Что настоящая религия? Вот, например, Шри Чайтанья Шикшамрита. Очень непопулярная книга среди вайшнавов и среди религиозных людей. Непопулярная. Потому что он пишет непопулярные вещи. Буквально. Поэтому его затирают. Существует две разновидности веры. Слабая, Камала Шрадха, и непоколебимая, Дритха Шрадха. Преданность Богу, которая зиждется на непоколебимой вере, также тверда и приносит естественное блаженство. То есть человек герой. Радость от своего могущества. Вера должна быть. Вера, то есть практически это знание. Те, чья вера сильна, не нуждаются в руководстве священных писаний. Однако люди с неокрепшей верой важно изучать священные писания, как мне с батутом. Там, да? Для таких посвящение духовного учителя является необходимостью. Вот тебя как назвали, проявили над тобой какую-то инициацию. Ты родился, все, ты уже избранный. Или, например, сейчас вот эти все священники, не то что тот Гундяев, вот этот православный, а все вот эти браманы, четко было везде сказано, браман должен жить в добровольной нищете. Ну, нищета, это значит, у тебя ничего не должно быть на завтрашний день. Тебе каждый день должен что-то приносить. У тебя не должно быть амбара, сундуков. Да? Вот. Когда я сказал этому одному браману такому, наш пунцовый стал. Он так возмутился, вот. А у него постоянно проблемы с этими, с деньгами. Он когда начинал свой путь, он что-то обиделся и ушел с храма, прихватив кубышку там с деньгами храмовыми. И потом он пришел, все это вернул, там раскаялся, но с тех пор деньги его вообще не любят. Он не просто добровольно не считал, он концы с концами, вот сколько лет, десятилетия не может. Некоторые вещи лучше не совершать. Вот. Вот. И тут написано, что люди, которые занимаются браманы, это врач, это браман. Учитель, это браман, по-другому. Это не просто ты о Боге говоришь. Психолог, учитель, астролог и медик, это три в одном должно быть. Если ты человеку говоришь о Боге, но болячку его вылечить не можешь, нечего о Боге говорить. То есть врач должен знать о Боге, а то, что раньше это было вот так, а сейчас это взяли, дифференцировали, разделили, и все. И теперь они все бескорыстно любят деньги. Потому что они не ом пурнам, не общее целое, то есть их знать о здании не. И вот тут написано в читании Чаритамриты о Мураре Гупте, был такой святой, говорится, что он никогда ни от кого не принимал даров и содержал семью на деньги, заработанные честным трудом. То есть это проповедник, который про Бога говорил, он еще святой, но на хлеб насущный он себе в огороде грядку копал там. Так и любой. Знаете, почему это необходимо? Потому что если я с кого-то буду брать деньги, я буду говорить заинтересованно, я должен быть абсолютно не заинтересован. То есть хлеб насущный из этого делать нельзя ни в коем случае. Ни медицина. И вот в Советском Союзе медицина и образование были бесплатны. Это ведическая мудрость. А на Западе это самые дорогостоящие вещи. Понимаете, чем отличается демоническое общество от вот этого. И еще, говорят, Советский Союз был что-то не такой. Прежде чем стать семейным человеком, нужно научиться зарабатывать средства к существованию. Вот. Что же касается людей слабых, в умственном отношении... инвалидов, то они не относятся ни к одному из ашрамов. Ну, есть ашрам. Ашрам переводится как храм. И есть какие ашрамы? Он, Слава, знает, наверное. Да, есть грехастха ашрам, это значит женатые люди. Есть брахмачари ашрам, это значит ты еще не женатый, ума набираешься и учишься работать, чтобы потом семью содержать. Есть там такие, то, что называется пенсионерами, а это варнапрасха ашрам. Вот. То есть человек должен, это значит, ты становишься старцем. И ты должен прекратить вообще работать, и твой совет на вес золота, и к тебе должна быть очередь. Ты должен, когда. То есть мудрость, говорят, приходит вместе со старостью, но иногда старость приходит одна. Вот. Это плохо. Потому что эти люди не жили вообще, не жили, им нечего сказать. И вот такие вот старцы, они старики, они должны там охраняться всеми, даже на руках носить. Вот. А для людей слабоумных, то есть к тебе не приходят за советом, тебя не слушают, да? Доктор меня игнорирует, следующий, понимаете? Значит, ты слабоумный. так, то они не относятся ни к одному из ашрамов. Они вообще поза зоной там где-то, да. И поскольку они полностью зависят от других ашрамов, им необходимо помогать, насколько это возможно. Вот. То есть с ними надо аккуратно, как с детьми, ну и бить по рукам, потому что детей надо наказывать. Детей надо наказывать. Я делал один раз лекцию, называется «Детские бесы». Оказывается, отец, не мать, отец имеет генетическое право выгонять бесов из детей. А ну иди сюда, сейчас лазину, там бес в нем сидит. И ребенок, мать этого сделать не может, отчим этого сделать не может, учитель этого сделать не может. Отец, генетический отец может это сделать, он может изгнать бесов. И если ребенка вот так вот не изгоняли его раньше, то вырастает непонятно что, бесноватое такое. У меня такой характер, понимаете? И он, конечно, не чудесным образом живет совершенно, потому что бесы у него в голове. Мало лозины получала от папы. Вот так вот. А нам говорят, нет, сейчас же придет этот самый, как это называется, Барневард, который заботится сильно о детях, чтобы отнять их от родителей, потому что родители наказывают детей. Сильно учиться их заставляют или что-то такое. Вот. Вот. Про идолопоклонников, ну, не буду я читать. Я прочитаю более интересное. Вот, ученый муж. Смотрите, что он говорит. Какая бывает вообще литература? Литература, вот то, что мы пишем, да? «Война и мир», там, «Библия», «Бхагавад-гита», там, какая-то беллетристика. Вот он говорит, существует два вида литературы, вступление. Это дарующая артху, материальное процветание, и дарующая парам артху, это духовное благо. География, история, астрология, физика, психология, аюрведа, микробиология, математика, речь, поэзия, музыка, логика. Сейчас вообще даже этих предметов со школы убрали, да? Музыка, логика, йога, религия. Религия, смотрите, с математикой в одной строке. Право, архитектура, военное искусство. Все это относится к первой категории литературы. Оно дает материальное процветание. К духу не имеет ни малейшего отношения. Религия в том числе. Пишет этот человек. Каждая книга ведет к достижению определенной цели, имеет свое назначение. Когда все устремления направлены на высшую цель, конечному предназначению души, это называется парам-артха. Литература, обсуждающая достижение этой высшей цели, называется парамартха-шастра, то есть духовная литература. Вот. И дальше она объясняет, как она создавалась, как она, кем и когда переписывалась. Это полностью в разрез идет с того, что, например, вот меня, например, учили. Вот. Вот. Ну, например, даже не знаю, что почитать, тут все можно читать. Например, он пишет, вот в индийской, я своими словами расскажу. Вот Шиву, да? Вот Шиву, они кто? Религиозные деятели, они говорят, вот Кришна, а Шива не надо. Если вы придете в Индию, вы увидите, что Шива, если ты Шиве не поклонился, то до Кришны можешь не подходить, бесполезно. Шива, это потому что его поведение такое антисоциальное, он просто как настоящий, знаете, мужчина, если что-то не по нему, он никакие правила, предписания, он просто приходит и все делает, не спросясь. И никто ему противостоять не может. Ему говорят, вот он чистый преданный, там Бога и все такое. Вот. И кто же такой был Шива? По Бхактивинода Тхакуру это был просто земной царь. И когда пришли какие-то инопланетяне, вот здесь вот все написано, пришли какие-то инопланетяне, он дал им по мордасам отпор, и они спрятались. И тогда они стали действовать хитростью и обманом. Божий народ такой, с небес спустился. Божий народ. Хитростью и обманом. Вот. У этого самого Шивы, царя, земного царя, местного царя, были военачальники. Их звали Индра, Варуна. Сейчас мы говорим, что Шива это, ну, нас учат, что Шива это Божье воплощение, а вот это Индра, Варуна это какие-то полубоги. Это были просто военачальники. И потом он пишет, потом они превратились в эти, в янтры, ну как машины такие, просто на них там молятся, и Григоры такие какие-то возникли, и они работают. Вот. Это просто были конкретные люди. Конкретные люди. Также он пишет, что, например, вот все священные места на земле, они не священные места, вообще не священные места. Например, вот этот Иерусалим, это не Иерусалим, это просто дурилка картонная. Настоящий Иерусалим, это там еще написано Иерос прямо на входе, это вот Стамбул. Стамбул. Вот там был настоящий Иерусалим. А там что сделали государство, непонятно. И там настоящая земля обетованная, которую там, ну, как это вот, Босфор, там природа, то, что надо. А в этом Иерусалиме колючки одни какие-то, понимаете? Это везде абсолютно сделали, потому что, или, например, индусы поклоняются, вот Радха с Кришной, они были, ходили, где вот есть Ганга, и туда впадает Ямуна, и вот как раз в этом месте там происходили вся вот эта вся эта всячина. А он пишет, нет, это было там, где Волга, и когда туда впадает Ока. И местные жители до сих пор называют Оку Ямна. И когда читаешь описание природы, да, это центральная Россия, они это. И это говорят везде. Или, например, господин этот Великий Новгород, и Новгород вот это был там чуть не столицей. Не, это был Ярославль. Потому что если начнут копать там, где что было, то найдут совершенно такое, что когда измененная история не соответствует. Специально изменили все вот это вот, чтобы было, ну, лучше врать. Зачем я это сказал? Да, да, он еще сказал, историю взяли и растянули, как гармошку. Например, все знают, что Иисус, когда его там был 200 лет назад, да? То есть 200 лет назад, 2000 лет назад, да? Нет. Иисус был в 12 веке. То есть от Рождества Христова до сегодня всего там 8 веков всего. Кстати, плащаница это подтверждает. Анализ. 12 веков растянули. Вот. Но христиане еще так по-божески. Они всего в два раза растянули историю. А вот индусы, ну не сами индусы, а англичане там были. Вот эти иезуиты. Они сказали, вот то, что было всего там 1000 лет назад, они сказали, это было несколько миллионов лет назад. Потому что раньше люди очень хорошо жили. Очень хорошо жили. Рабства не было. Жили сказочно. Все были герои. И это было совсем недавно. Поработили нас недавно. То есть очень быстро. Зачем историю растянули? Сказали, что так было всегда. У нас генетика еще та же самая. Генетика волшебная. Сказочная. Мы мистики как были, так и остались. Ну, наверное, я на этом закончу, да? Хочется еще раз прочитать стихи вот этого Мцыри, да? Как он там. От келей душных и молитв тот чудный мир тревог и бит, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Вот.